Теперь два лагеря в полной сознательности стоят друг против друга во всемирном масштабе, без малейшего преувеличения. Надо отметить, только за этот год они стали друг против друга в решительной и окончательной борьбе. И мы сейчас, как раз во время работы съезда, переживаем, может быть, один из самых крупнейших, резких, незаконченных, переходных моментов от войны к миру. Вы все знаете, как пришлось вождям империалистических держав Антанты, которые кричали на весь мир: «Никогда не прекратим войны с узурпаторами, разбойниками, захватчиками власти, противниками демократии, большевиками». Вы знаете, как они сначала сняли блокаду, как у них сорвалась попытка объединить мелкие державы, потому что мы сумели привлечь на свою сторону не только рабочих всех стран, но нам удалось привлечь и буржуазию мелких стран, потому что империалисты являются угнетателями не только рабочих своих стран, но и буржуазии мелких государств. Вы знаете, как мы привлекли на свою сторону колеблющуюся буржуазию внутри передовых стран. И вот теперь наступил момент, когда Антанта нарушает свои прежние обещания, заветы, нарушает свои договоры, которые она, между прочим, заключала десятки раз с разными русскими белогвардейцами. И теперь с этими договорами она сидит у разбитого корыта, потому что на эти договоры она выбросила сотни миллионов и не довела дело до конца. Теперь, сняв блокаду, она начала фактически мирные переговоры с Советской Республикой. И теперь она эти переговоры не доводит до конца, поэтому мелкие державы потеряли в нее веру, веру в ее силы. Мы видим, что положение Антанты, ее внешнее положение совершенно не подлежит определению с точки зрения обычных понятий юриспруденции. Государство Антанты с большевиками находится ни в мире, ни в войне. У них есть и признание нас, и непризнание. И этот полный распад наших противников, которые были уверены, что они что-то из себя представляют, показывает, что они ничего из себя не представляют, кроме кучки капиталистических зверей, перессорившихся между собою и совершенно бессильных сделать что-либо нам. Страница 246. Теперь положение таково, что нам официально сделаны мирные предложения Латвии. Финляндия прислала телеграмму, в которой официально говорится о демаркационной линии, но по существу это переход к мирной политике. В связи с разгромом в 1919 году иностранных интервентов и белогвардейцев и упрочением международного положения Советской России, правящие буржуазные круги Латвии были вынуждены пойти на заключение мира с РСФСР. 25 марта 1920 года Министерство иностранных дел Латвии обратилось к советскому правительству с предложением начать мирные переговоры. 16 апреля в Москве открылась конференция представителей РСФСР и Латвии по вопросам заключения мирного договора, и 11 августа в Риге был подписан мирный договор с Латвией. К началу 1920 года с упрочением внутреннего и международного положения Советской России правящие круги Финляндии вынуждены были пойти на заключение мира с РСФСР. 25 марта Министерство иностранных дел Финляндии обратилось к советскому правительству с предложением установить демаркационную линию, что фактически означало начало переговоров о мире. Советско-финляндский мирный договор был подписан 14 октября 1920 года в городе Юрьеве, ныне Тарту. Договор подтвердил независимость и суверенитет Финляндии, предоставленные ей советским правительством в 1917 году. Договор был ратифицирован Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом 23 октября 1920 года. Наконец, Польша. Та Польша, представители которой особенно сильно брецали оружием и продолжают брецать. Та Польша, которая больше всего получила и получает поездов с артиллерией и обещаний помогать всем, лишь бы Польша продолжала борьбу с Россией. Даже эта Польша, неустойчивое положение правительства, которое вынуждает идти на какую угодно авантюру с войной, эта Польша прислала приглашение открыть мирные переговоры. Согласие Польши на переговоры было лишь маневром, прикрывавшим ее подготовку к войне против Советской России. На неоднократные предложения советского правительства начать переговоры 22 декабря 1919 года, 28 января, 2 февраля, 6 марта 1920 года, польское правительство дало положительный ответ лишь 27 марта, и предложила начать переговоры в прифронтовом городе Борисове, прекратив военные действия лишь на этом участке. Но советские предложения о полном приостановлении боевых действий и о переносе места переговоров в какое-либо нейтральное государство польское правительство ответило ультимативным отказом. Сорвав переговоры, реакционные круги Польши начали 25 апреля войну против Советской Республики. В результате успехов Красной Армии осенью 1920 года польское правительство вынуждено было согласиться на заключение мирного договора. Договор о перемирии и о предварительных условиях мира был заключен 12 октября в Риге. Окончательный мирный договор РСФСР и УССР с Польшей был подписан в Риге 18 марта 1921 года. Надо быть в высшей степени осторожным. Наша политика требует больше всего внимательного отношения. Тут труднее всего найти правильную линию, потому что тех рельс, на которых поезд стоит, тоже никто не знает, еще сам враг не знает, что он будет делать дальше. Господа представители французской политики, которые больше всего науськивают Польшу, и вожди помещичьи буржуазной Польши, не знают, что будет дальше, не знают, что они хотят. Они сегодня говорят: господа, несколько поездов с пушками, несколько сот миллионов, и мы готовы воевать с большевиками. Они скрывают вести о забастовках, которые в Польше разрастаются, нажимают на цензуру, чтобы скрыть правду, а революционное движение там возрастает. Революционный рост в Германии в его новом фазисе, в его новой ступени, когда рабочие после германской корниловщины создают Красные Армии, говорит прямо, последние телеграммы оттуда, что рабочие загораются все больше и больше. В сознание самих представителей буржуазно-помещичьей Польши начинает проникать мысль: не поздно ли, не будет ли раньше Советская Республика в Польше, чем учинение государственного акта, мирного или военного. Они не знают, что делать, они не знают, что несет им завтрашний день. Страница 247. Мы знаем, что каждый месяц дает нам гигантское усиление наших сил и будет давать больше. Поэтому мы стоим теперь в международном отношении прочнее, чем когда бы то ни было. Но мы к международному кризису должны относиться с чрезвычайной внимательностью и готовностью встретить какие бы то ни было неожиданности. У нас есть формальное предложение мира от Польши. Эти господа находятся в отчаянном положении, настолько отчаянном, что их друзья, немецкие монархисты, люди более воспитанные, с большим политическим опытом и знанием, метнулись на авантюру, на корниловщину. Польская буржуазия бросает мирное предложение, зная, что авантюра может быть польской корниловщиной. Зная, что наш противник находится в отчаянно трудном положении, противник, который не знает, что он хочет делать, что будет делать завтра, мы с полной твердостью должны сказать себе, что несмотря на то, что мирное предложение было, война возможна. Дальнейшее поведение их предвидеть невозможно. Мы этих людей видели. Мы этих керенских, меньшевиков и эсеров знаем. Керенский. 1881-1970 годы. Эсер. В годы Первой мировой войны ярый социал-шовинист. После февральской буржуазно-демократической революции 1917 года был министром юстиции, военным и морским министром, а затем министром-председателем буржуазного временного правительства и верховным главнокомандующим. После Октябрьской социалистической революции вел борьбу против советской власти. В 1918 году бежал за границу. В эмиграции вел антисоветскую пропаганду. За эти два года мы видели, как их толкало сегодня к Колчаку, завтра почти к большевикам, затем к Деникину. И все это покрывалось фразами о свободе и демократии. Мы этих господ знаем. Поэтому мы обеими руками цепляемся за мирное предложение, идя на максимальные уступки, уверенные, что мир с маленькими державами двинет дело вперед в бесконечное количество раз лучше, чем война, потому что войной империалисты обманывали трудящиеся массы, под этим скрывали правду о советской России. Поэтому всякий мир откроет во сто раз больше и шире дорогу нашему влиянию. Оно и так велико за эти годы. Третий коммунистический интернационал одержал неслыханные победы. Но мы знаем вместе с тем, что войну нам могут навязать каждый день. Наши противники сами еще не знают, на что они способны в этом отношении. Страница 248. Что военные приготовления ведутся, в этом нет никакого сомнения. К этому государственному вооружению прибегают сейчас многие соседи с Россией и, может быть, многие из несоседних государств. Вот почему приходится больше всего маневрировать в нашей международной политике и тверже всего держаться того курса, который мы взяли, и быть готовыми ко всему. Войну за мир мы выполняли с чрезвычайной энергией. Война эта дает великолепные результаты. На этом поприще борьбы мы лучше всего себя проявили. Во всяком случае, не хуже, чем на поприще деятельности Красной Армии на кровавом фронте. Но не от воли маленьких государств, даже если бы они захотели мира, не от их воли зависит заключение с нами мира. Они целиком в долгу, как в шелку странам Антанты, а там идет отчаянная грызня и соревнования между собою. Нам нужно поэтому помнить, что мир, с точки зрения всемирно-исторического масштаба, обоснованного гражданской войной и войной против Антанты, конечно, возможен. Но наши шаги к миру мы должны сопровождать напряжением всей нашей военной готовности, безусловно, не разоружая нашей армии. Наша армия является реальной гарантией того, что ни малейших попыток, ни малейших посягательств империалистические державы делать не будут. Ибо хотя бы они могли рассчитывать на некоторые эфемерные успехи в начале, но ни одна из них не останется без разгрома со стороны Советской России. Это мы должны знать, это должно быть основой нашей агитации и пропаганды, и к этому мы должны суметь приготовиться и решить ту задачу, которая при растущей усталости заставляет то и другое соединить. Перехожу к важнейшим принципиальным соображениям, которые заставляли нас с решительностью направлять трудящиеся массы на путь использования армии для решения основных и очередных задач. Старый источник дисциплины «капитал» ослаблен. Старый источник объединения исчез. Мы должны создать дисциплину иную, иной источник дисциплины и объединения. То, что является принуждением, вызывает возмущение и крики, и шум, и вопли буржуазной демократии, которая носится со словами «свобода» и «равенство», не понимая, что свобода для капитала есть преступление против рабочих, что равенство сытого и голодного есть преступление против трудящихся. Страница 249. Мы во имя борьбы против лжи стали на том, что мы трудовую повинность и объединение трудящихся осуществляем, нисколько не боясь принуждения. Ибо нигде революция не производилась без принуждения, и пролетариат имеет право осуществлять принуждение, чтобы во что бы то ни стало удержать свое. Когда господа буржуа, господа соглашатели, господа немецкие независимцы, австрийские независимцы и французские лонгетисты спорили об историческом факторе, они всегда забывали такой фактор, как революционная решимость, твердость и непреклонность пролетариата. А это и есть непреклонность и закаленность пролетариата нашей страны, говорившего себе и другим и доказавшего на деле, что мы погибнем скорее все до одного, чем отдадим свою территорию, чем сдадим свой принцип, принцип дисциплины и твердой политики, для которой мы все должны принести в жертву. В момент распада капиталистических стран, капиталистического класса, в момент его отчаяния и кризиса решает только этот политический фактор. Фразы о меньшинстве и большинстве, о демократии и свободе ничего не решают, как бы ни указывали на них герои прошлого исторического периода. Тут решают сознательность и твердость рабочего класса. Если он готов к самопожертвованию, если он доказал, что он умеет напрячь все свои силы, то это решает задачу. Все для решения этой задачи. Решимость рабочего класса. Его непреклонность осуществить свой лозунг «Мы скорее погибнем, чем сдадимся» является не только историческим фактором, но и фактором решающим, побеждающим. От этой победы, от этой уверенности мы переходим, и мы пришли к тем задачам мирного хозяйственного строительства, решение которых составляет главную функцию нашего съезда. В этом отношении нельзя говорить, по-моему, об отчете Политбюро ЦК, или, вернее, о политическом отчете ЦК. Надо сказать прямо и открыто. Да, товарищи, это вопрос, который вы решите, который вы должны взвесить авторитетом высшей партийной инстанции. Страница 250. Мы этот вопрос с ясностью набросали перед вами. Мы заняли определенную позицию. Ваша обязанность – окончательно утвердить, исправить или изменить наше решение. Но ЦК в своем отчете должен сказать, что он в этом основном наболевшем вопросе занял совершенно определенную позицию. Да. Теперь задача состоит в том, чтобы к мирным задачам хозяйственного строительства, задачам восстановления разрушенного производства, приложить все то, что может сосредоточить пролетариат, его абсолютное единство. Тут нужна железная дисциплина, железный строй, без которого мы не продержались бы не только два слишком года, даже и двух месяцев. Нужно уметь применить нашу победу. С другой стороны, нужно понять, что этот переход требует многих жертв, которых и без того много понесла страна.